Исключение из правил.
Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко. Да, обычно в 19.00 Андрей и Юлия Норкины, но сегодня их не будет по определенным обстоятельствам, поэтому мы с Максимом Леонардовичем этот час поговорим о главных событиях дня. Дальше в 20.00 у нас интервью с Владимиром Квачковым, наверное, экс-полковников ГРУ не бывает, полковник в отставке.
Владимир Васильевич Квачков – это не просто какой-то полковник, это легенда спецназа, это легенда армии, это легенда политической публичной позиции военных, это человек, которого обвиняли в покушении на Чубайса безосновательно, как мы помним, потом его все-таки посадили якобы за какой-то экстремизм там, но сейчас он, слава богу, вышел на свободу, и вот он у нас будет с 8 часов в студии, он является легендой патриотического движения, смело говорит власти в лицо, говорил, я не знаю, что сейчас, надо просто с ним увидеться, да, вот я думаю, в 8 часов мы все вместе узнаем, в каком сегодня состоянии Владимир Васильевич Квачков, на мой взгляд, вот то, что я видел, читал, там он по-прежнему тот же самый боевой и как бы человек из стали и правды, как я его называю.
Но
хотя есть о чем с ним спорить, я с ним и не соглашался по ряду вопросов, надо у него уточнять, потому что много же фейков, много же всякого вранья про него рассказывали. Вот из первых уст мы и узнаем, там 8 часов, кто такой Владимир Квачков.
И многие в комментариях спрашивают, сломала его тюрьма или нет.
А вот давайте, будет здесь. Это, я считаю, это вообще выдающееся событие, этот эфир. Это же, по-моему, первая радиостанция, куда он так приходит в эфир, да,
Комсомольская правда. Да, только в интернете сейчас выступал.
Ну, в интернете была пресс-конференция после того, как он вышел из тюрьмы.
Да, тем более интервью Максима Шевченко, это стоит послушать. Ну, давайте. А теперь переходим к главным событиям дня. Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете подключаться к нашему разговору на самой свободной радиостанции, поэтому вы можете включаться, говорить все, что вы желаете нужным. Вот, Максим Леонардович, новость такая. США готовят военное вторжение в Венесуэлу. Это заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Переброска на территорию Венесуэлы происходит американских сил. Пентагон усиливает группировку, чтобы отстранить от власти законно избранного президента Николаса Мадуро. Максим Леонардович, а мы должны как-то вмешиваться в эту историю?
Ну, я к Николаю Платоновичу Патрушеву отношусь с большим уважением. Это человек с большим масштабом геополитического мышления. И я думаю, что если он об этом говорит, то он располагает, безусловно, данными и разведки, и стратегической разведки, и внешней разведки о том, что такое происходит. Но одно дело поставить диагноз, вот американцы готовят вторжение. А вот твой вопрос, мне кажется, совершенно правильный. Ну, готовят они вторжение, а что мы можем приготовить? Венесуэла – это не Абхазия, не Южная Осетия и даже, понимаете ли, не Африка там, да, даже не Ливия. Венесуэла... Туда, по-моему, лететь, я даже не знаю, сколько, по-моему, часов...
12, нет.
15. 8. Это если вот прямой беспосадочный перелет, по-моему, 12, 13 или 14 часов. А там все, как говорится, находится, это американское подбрюшье такое. Никаких военных баз у нас там нет после ликвидации военной базы на Кубе, да? Когда была, значит, в Луксоре военная база. И, собственно говоря, как мы можем помогать Венесуэле? С чем мы можем Венесуэле помогать? На самом деле вся тяжесть событий ляжет, конечно, на плечи народа Венесуэлы, который сегодня расколот. Расколот. Я очень большой сторонник Чавеса, всегда был. Я считаю, что Уго Чавес – это великий человек. К Мадуро я отношусь без такого пиетета, вообще даже без малейшего. Я говорил уже неоднократно, я считаю, что Николас Мадуро просто, ну, скажу прямо грубо, просрал дело Чавеса. Знаете, как Сталин говорят, есть такая легенда, что в начале войны, когда начались поражения советской армии, Сталин якобы сказал, просрали мы дело Ленина, да? Ну, я думаю, что в сердцах мог и сказать, но Мадуро – это точно так. Насколько Чавес умел признавать свои ошибки, умел договариваться с оппонентами, и даже оппозиция, выступавшая против Чавеса, уважала Чавеса. Утратить уважение народа – это очень серьезно. Довести страну до гиперинфляции, которая Мадуро с правлением, с его экспериментами безумными там существует. При этом рядом, вот говорят, это социализм. Да нет, это не социализм. Рядом есть Боливия, где Моралес, социалист Моралес, ведет страну по линии экономического развития. Везде кризис, а в Боливии кризис преодолевается. В Боливии, наоборот, там растет потребление на душу населения. То есть это политика конкретно вот Мадуро. Он вокруг себя сплотил военных. Это то, что Ленин называл оторваться от масс на самом деле. Поэтому давайте мы сейчас поговорим о... конкретно, детально о том, что происходит в Венесуэле, с теми, кто разбирается в Венесуэле. У нас в России, слава богу, немало людей, которые специалистами являются по Латинской Америке. И кто у нас сейчас будет на связи?
Заведующая кафедрой экономической теории в университете имени Плеханова Елена Владимировна Устюжанина. Елена Владимировна, здравствуйте.
Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Елена Владимировна, вот мы говорим о том, что Россия должна как-то поддерживать Венесуэлу. Но главный вопрос, который вот и Максим Леонардович задал, а как? Вам можно
Венесуэла – это все-таки бог знает где, правда? Вообще представить невозможно где.
Конечно, на самом деле поддерживать Венесуэлу очень трудно, потому что там уже было принято достаточно большое количество неправильных, популистских решений. И когда наши советники туда приезжали и предлагали некоторые более-менее разумные меры... им так не очень слушали. Но поддерживать Венесуэлу нам все равно нужно, потому что мы должны понимать, что Венесуэла – это сейчас козырной туз или даже, может быть, джокер в колоде, что США сейчас будут использовать Венесуэлу для того, чтобы завладеть ее богатствами нефтяными, чтобы ее превратить в свою экономическую колонию и после этого уронить очень сильно цены на нефть. Потому что если американские компании придут в Венесуэлу, и американские компании начнут разрабатывать эту нефть и получат, там самые большие запасы нефти в мире, если они получат контроль над венесуэльской нефтью, нас может ожидать резкое падение нашего импорта в денежном, экспорта в денежном выражении.
Елена Владимировна, тогда я хочу по этой нефтяной теме, уж если вы ее коснулись, задать ряд вопросов. Роснефть, по некоторым оценкам, вложил в Венесуэлу порядка 17 миллиардов долларов.
Да.
Плюс к этому под обработку венесуэльской тяжелой нефти, которая, по-моему, и с серой, и с парафином, хотя это на самом деле огромные запасы, Роснефть купила в Индии специальный завод, вложив, по-моему, еще порядка 12 миллиардов долларов. Именно под обработку именно венесуэльской нефти.
Да.
Чтобы в рамках БРИК создать такой... То есть уже Россия фактически вложила в венесуэльскую нефть порядка 25, может быть, даже больше миллиардов долларов. И каким образом мы можем защитить эти огромные, невероятные инвестиции?
Ну, прежде всего, я хотела бы сказать, что эти инвестиции покажутся нам детским лепетом по сравнению с теми потерями, которые могут нас ожидать, если контроль перейдет в руки оппозиции. И, как я уже сказала, цены на нефть рухнут до 25-30 долларов за баррель. А сейчас мы очень многие, много оборудования, много всего предоставили им в форме товарного кредита. Нужно понимать, что вряд ли мы эти деньги отобьем. Вряд ли мы эти деньги получим обратно. Но в экономике, вот я уже это не раз говорила, очень часто приходится решать задачу не как заработать прибыль, а как уменьшить убытки.
Ну вот смотрите, Елена Владимировна, давайте сейчас просто вы простите, вы профессор, я к вам отношусь с огромным уважением. У нас просто вот на радио немножко другой темп, потому что я понимаю. Да, смотрите, я буду задавать просто вопросы, а вы старайтесь отвечать. Вот смотрите, вот есть три, значит, сценария. Первое. Мадуро остается у власти и каким-то чудом побеждает. Вот рассасывается эта оппозиция, поддерживаемая американцами, и опирающаяся на Колумбию. И как бы это все растворяется, как утренний туман. Второй вариант. Он проигрывает. Третий вариант. Начинается гражданская война по типу ливийской, допустим, или афганской, или сирийской.
Самый вероятный.
И как вот в ситуации гражданской войны мы же видим, во что превращена Сирия. Как древние огромные города Сирии, я бывал во время войны в Сирии неоднократно, там Хомс или Халеб, там 2-3-миллионные города просто превращены в поля развалин. В Венесуэле же будет еще страшнее, поскольку, во-первых, народ, как говорят, я, правда, не был никогда в Венесуэле, вы, наверное, бывали, гораздо более жесткий, А оружие на руках, просто говорят, море разливанное. Народ в ярости, в бедности, в такой.
Да, народ очень нетерпеливый. Да. Народ привык к хлебу и зрелищам. Они жили достаточно хорошо при Чавесе. При Мадуро они стали жить хуже, но они получали довольно много в форме социальных гарантий, различные пайки, различные квартиры и так далее. Поэтому вот понимаете, какая штука?
А вот эти безумные очереди там на границе с Венесуэлой за медикаментами там, в которых люди стояли по несколько дней.
Вот вы понимаете, какая штука? Дефицит есть дефицит. Вы же, может быть, застали еще в советское время?
Я прекрасно
вот,
застал. Мне было 26 лет в 91-м году вообще.
Ну, вот видите, мне было бы намного больше. Но, значит, дефицит, то есть, вы знаете, там вот все то, что мы говорили о недостатках экономики плановой, там доведено до вот, абсурда, до предела. Там действительно огромный дефицит лекарств, был огромный дефицит средств.
Как, Елена Владимировна, как он сумел проиграть дело Чавеса? Как это можно было умудриться? Вот я не понимаю просто.
Можно я скажу свою версию? Во-первых,
давайте только останьтесь. После короткого перерыва на вот короткой паузы мы вернемся в эфир.
Да, я напоминаю, что в студии Роман Голованов, Максим Шевченко и Елена Устюжанина.
Исключение из правил. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Исключение из правил.
Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко. С нами по телефону на связи заведующая кафедрой экономической теории в университете имени Плеханова Елена Владимировна Устюжанина. Вот мы обсуждаем новость. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что США готовят военное вторжение в Венесуэлу. Будет переброска на территорию Венесуэлы американских сил. Вот мы обсуждаем эту ситуацию.
Вот конкретно я задал вопрос перед паузой, Елена. Владимир, каким образом Мадуро умудрился полностью проиграть дело Чавеса? Вообще, что он вот такого сделал, чтобы довести страну до такого состояния?
Вот я могу сказать так, что сначала некоторое количество ошибок допустил сам Чавес. Он достаточно жестко, ну, это, естественно, мое личное мнение, он достаточно жестко разрывал концессионные соглашения, он не давал гарантий инвесторам, и достаточно много инвесторов ушли еще при Чавесе. А когда уходят инвесторы, то существует некий лаг между тем, что ушли люди, которые вкладывают деньги в разработку месторождений, и тем, что они начинают давать меньшую отдачу, работать с меньшей эффективностью. Поэтому при всем уважении действительно к лидеру народа, к тому, как его любят, ну это действительно, это вот тот, это символ Венесуэлы, он допустил энное количество ошибок, которые Мадуро продолжил делать. Плюс кризис, плюс падение очень сильное цен на нефть, плюс, ну, скажем так, когда начинает ухудшаться экономическая ситуация, то некоторые правительства начинают подкупать тех, кто ближе к тебе, чтобы они тебя поддерживали. Подкупать имеется в виду не какими-то там, знаете, ну вот, криминальными способами, а просто лучше кормить ближний круг. Ну и, соответственно, у тебя ресурсы уходят не на то, чтобы развивать экономику, потому что, ну, это извечный выбор. Выбор между тем, чтобы сегодня дать побольше народу, или тем, чтобы вложить в завтрашний день, чтобы завтра было больше дохода. Вот они однозначно выбрали политику сегодняшнего дня, и эта политика привела их к тому, что когда цены на нефть рухнули, у них не стало хватать денег для того, чтобы закупать. У них же, понимаете, да, практически весь их экспорт – это была нефть. У них не стало хватать денег, чтобы выполнять свои социальные обязательства. А обязательств они набрали очень много.
То есть экономика – это сложная вещь, это понятно. И на самом деле советская власть в 20-е и 30-е годы очень много работала с концессиями тоже. И тогда была выработана специальная политика в отношении концессионеров, которая в целом в СССР была успешной в 20-30-е годы, потому что позволила перейти к золотому рублю, по-моему, да, там это подробно описано.
На самом деле действия России надо просто изучать. Как мы построили великую промышленность, в том числе
с помощью концессий.
Соглашения. Да.
А вот смотрите, такой вопрос. Ну вот, допустим, сейчас будет вот худший сценарий, а он очень вероятен. Допустим, значит, Гуайдо, там начинаются какие-то боевые столкновения. Гуайдо, подобно как это было в Ливии, в Бенгази, этим, значит, правительству призывает на помощь международное сообщество, и туда прилетают американцы, и, возможно, они берут там к себе в поддержку какие-нибудь боевые подразделения там Гватемалы и Сальвадора, да, чтобы не в одиночку. Допустим, конференция американских государств поддерживает вторжение США. Вот дальше как развивается сценарий? Какие возможные меры или методы, кроме дипломатических заявлений с трибуны ООН, воспротивиться там прямому вторжению американской армии?
Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос, потому что специалист подобен Флюсу, а я экономист. Я могу сказать, что, на мой взгляд, американцам не нужно делать именно это. Они сделали сейчас самое главное. Они объявили финансовую войну, они заморозили счета. Великобритания не выдает золото, они обескровили правительство Мадуро. А вы понимаете, что еще раз мы вспоминаем, что венесуэльцы – это люди, которые долго терпеть не будут. Ну, это не русские, которые, знаете, вот страна в опасности, мы затянули пояса и перешли питаться с приусадебных участков. Они, им достаточно сейчас продолжать разыгрывать этот сценарий, не давать есть венесуэльцам и манить их этой самой мифической гуманитарной помощи.
Такая там страна-фавела, как ее называют иногда.
Да, да. Понимаете, там очень легко задушить все экономикой. Зачем вводить войска? Ну, естественно, элементы гражданской войны стимулировать.
Спасибо вам большое, Елена Владимировна.
Елена Владимировна Устюжанина, заведующая кафедрой экономической теории в университете имени Плеханова, была с нами на связи. Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В студии Максим Шевченко.
Я вот только резюмирую по Венесуэле. Несмотря на то, что мы сейчас тут все можем и кулаками махать, и говорить, да мы им покажем.
А просят как Украину устроить?
А как мы им покажем? Какая Украина? Какие добровольцы? Как туда будете перебрасывать добровольцев? Подводными лодками, что ли? Самолетами, не знаю, что как Венесуэлу можно, и почему наши там ребята должны умирать в Венесуэле, вот просто там за что? За то, что как бы рискованно вкладывали огромные деньги, Роснефть вкладывала или Лукойл, а одновременно не позволяли, как бы не курировали правительство местное с его экономическим авантюризмом, доведший страну вот до этого, каким образом вот это все. Поэтому я, честно говоря, думаю, что мы никак помочь Венесуэле не сможем. Мы даже деньги им не сможем переводить, потому что деньги мы тут можем переводить только через международные банки, которые просто будут заблокированы. Пока я не вижу решения.
Ну, все вот как раз говорят, что надо действовать, как действуют США, устраивать провокации, поддерживать...
Ну, тех, а кто у вас будет устраивать провокации? Какими силами? Там ракетоносцем Петр Великий, что ли, будет провокации устраивать? У американцев корабли там в сотни раз больше, это более современные корабли, чем у всех российских флотов вместе взятых.
Переходим к следующей теме. Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко. Прошло расследование журналистское в Киеве, на Украине, что было украдено, как выяснили журналисты, около 250 миллионов гривен в оборонной промышленности. Ну, Максим Иванович, знаете, меня больше другое, вот во всей этой новости волнует другое. Почему у нас и на телевидении, и на федеральных каналах так активно обсуждают Украину? Почему это...
Чтобы не обсуждать Россию. Мы же понимаем,
это же тема, нет.
Вот... Потому что Украину обсуждают, чтобы не задавать вопрос, почему в России люди получают 12, 13, 14, 15 тысяч.
Тысячи просмотров. Ну, это сотни тысяч просмотров. Даже эта новость набирает, значит, людям это действительно интересно.
Не, ну, во-первых, Украина связана там с десятками миллионов граждан России и лично, и экономически, и по-разному совершенно. А украинцы, я не буду употреблять эти абстрактные словосочетания «братский народ», она просто даже несмотря на войну, несмотря на закрытие границ для мужчин, по крайней мере, мы все равно очень тесно связаны друг с другом. В интернете у нас одно информационное пространство, там русскоязычный, да и украинский язык понятен, надо просто дать себе труд чуть-чуть разобраться в этом во всем. Поэтому Украину обсуждают и будут обсуждать, ну просто ее мало кто понимает в России, потому что как ее обсуждают, это вообще непонимание Украины. У нас есть тезис, что украинцы выдуманный народ, что они не украинцы, а малороссы, что украинский язык не существует. Вот чем больше это в России говорится, тем больше украинцев приходит в объятия бандеровской идеологии.
Вы сейчас сказали такую страшную вещь, что у нас никто не понимает Украину. Но
мало кто, я сказал, мало кто понимает.
Мало кто понимает, но я вижу забитые лавки экспертов. Слушайте, на
первом, ну так они украинцев, канале. Они говорят, что украинцев не существует. Многие эксперты говорят, украинцев нету, там украинцы это... А украинцы есть, да, украинцы, вот вы спросите на Украине, там, украинцы, вы есть? И вам миллионов 20 скажут, да, мы украинцы, мы украинцы типа вот этнические, а остальные скажут, а мы украинцы политические, там, гражданские, например. Кто-то, наверное, скажет, нет, но мы
многие
русские,
мыслят по булгаковской
живем в русском
белой
мире.
Гвардии, что ну, украинцы какая, искусственно
слушайте,
выдуманные
как
люди.
Как можно страну 2019 года и в Белой гвардии тоже это не выдуманные? Сечевые стрельцы, которые там приходят на смену офицерам Скоропадского, да, это совсем не выдуманные люди, а это галичане и волыняне, это западные... Там украинцы или из Винницы приходят. Это люди, которых можно сколько угодно называть русскими, но они не русские, они украинцы. Mm-hmm. У них даже язык принципиально имеет иное происхождение, нежели русский язык. Семантическое.
Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В студии Роман Голованов, журналист вот, Максим
говорят,
Шевченко.
Мы с украинцами не братские, мы единый народ, пишет Кирилл. Но я не знаю, в чем это мы единый народ. Мы живем в разных государствах, у нас разные языки, у нас разная история складывается. Так можно сказать, что мы и с поляками единый народ, потому что мы когда-то жили в одной Российской империи, причем около 150 лет. Mm-hmm. Я считаю, что тогда... А с кем еще мы единый народ, понимаете, там... С чеченцами, с казахами, все, что ли, одно, это вот это абстрактные заклинания. И испанцы, и итальянцы – это разные народы. И итальянцы, и французы разные, хотя
голове,
все они европейцы.
Наверное, твоя нация – это то, что
это
ты сам определился.
Нация – это то, как ты сам про себя думаешь. Никакая кровь не имеет значения. Даже язык, на котором ты говоришь, не имеет фундаментального значения. Имеет главное значение, как ты себя ощущаешь. Вот ощущаешь себя русским – ты русский. Ощущаешь себя евреем – ты еврей. Ощущаешь себя украинцем – ты украинец. Вы объясняете миллионам людей, ощущающих себя украинцами, что они не украинцы.
Но то, что им
тем
навязали,
самым
то, что они
просто
украинцы.
Толкая их в объятия нацистов.
Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В студии Максим Шевченко, я Роман Голованов. Продолжим эфир после короткой паузы.
Исключение из правил. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Исключение из правил.
Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко. Разбираем главные события дня. Андрея и Юлии Норкины нет по уважительным причинам. Поэтому сегодня вместо них на замене мы. Вот и 20.05.
Мы сами по себе. А их нет по уважительным причинам.
Мы сами по себе, да. В 20.05 интервью с Владимиром Квачковым, полковником ГРУ. Обсудим, самые важные события. Как дальше, товарищ полковник, планирует строить свою судьбу, карьеру в нашей стране? Вот это будет интереснейший разговор Максима Шевченко и товарища Квачкова. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы обсуждаем тему с Украиной, почему ее так много мусолят на федеральных каналах. Александр из Тверской области нам дозвонился. Александр, а вам интересно смотреть вот эти ток-шоу, где постоянно изо дня в день Тимошенко объявляет...
Постоянно из студии выкидывают каких-нибудь украинских экспертов.
И вот-вот режим Порошенко падет.
Нет, я не видел, как выкидывали. Я только время от времени вижу, да, но... Смотрю, ну, я больше там вообще по политике, ну, Украина, как бы, ну, беспокоимся, естественно, переживаем, как говорится, за братский народ, те, кто там еще остались, скажем так, из нормальных, потому что мы и служили там, у нас были, хотя тоже разные, ну, в принципе.
И какое отношение у вас к украинцам?
Ну, к нормальным украинцам нормальное, конечно. Вот,
потому ну, как, что... как есть, и к русским. К нормальным русским нормальное отношение, к ненормальным русским ненормальное. Что тут?
Хотел бы сказать какую вещь. Во-первых, начиная там вот с давних времен, как говорится, еще даже Советского Союза, помните, там, может быть, после войны слышали, может быть, что очень много у украинцев попало в совет, ну, в советские вот, в органы власти в Москве и так далее. То есть переезжало очень много оттуда. И они очень такие энергичные, и очень много везде, вот, вот просто вот, в Российской Федерации их было очень много. И они там и председателями колхозов становились, и так далее, везде вот просто. Это понятно, ну, то есть после войны там много было. Вот, такого. И у нас еще какая ситуация? То есть, ну, породнились, ладно, там, я знаю, что у нас многих тоже там родня там на теперешней Украине, да? Вот, хотела что сказать, что, но много, много, вот еще там с, ну, вы понимаете, да, что с, когда у фашистов забрали вот эти, ну, американцы, досье вот эти все, да?
Давайте мы там не будем углубляться в историю, да, так далеко просто.
Большое.
Сейчас вот современное, да.
Шпионов у нас.
Александр, спасибо большое. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Максим Иванович, ну а раньше же и вы ходили на все эти ток-шоу, я вот сейчас вспоминаю.
Я ходил, но мой первый конфликт с официальной пропагандой начался в 2014 году, когда, я помню, Петя Толстой стал говорить, что украинцы выдуманный народ, Холмогоров стал кричать и сказал, что вы несете вообще, я не знаю, у меня... Папа родился в Москве, но у него в паспорте было украинец в советское время. У меня в паспорте русский, я сам русский там парень. Понимаете, потому что я хоть и Шевченко, но что мне себя звать украинца, когда я коренной москвич там в нескольких поколениях. Но я знаю массу людей, которые украинцы. Вот что я буду доказывать, что, ребята, вы, которые считаете себя украинцами, говорите, на там размовляете украинскую мову, там и разумеете украинскую мову, вы на самом деле не украинцы, а вы просто русские, которые сошли с ума и считаете себя украинцами. Да бред какой-то, понимаете? Mm-hmm. Вот как вот я хорошо знаю немецкий язык, немецкую культуру, есть вот две позиции по тому, являются ли австрийцы немцами. Первая позиция, что австрийцы – это немцы, и что это один народ, это позиция Гитлера, которая Гитлером и прорабатывалась. Когда был аншлюс Австрии, он называл это объединение Германии. Позиция Сталина и позиция вообще всех союзников, там Рузвельта, Черчилля, была в том, что австрийцы – это не немцы. И язык не является определяющим понятием. Так же, как треть швейцарцев говорят на немецком языке, это швейцарцы, а не немцы. А попытки ликвидировать какие-либо... Тем более, что австрийцы католики в основном. И, как говорится, воевали с Пруссией, которая являлась центром объединения Германии. Смешение национального и государственного является вообще таким, ну, такой маркой конца 19 века, когда возникали национальные государства в Европе. Там Италия, объединявшаяся с Савойской династией графом Кавуром, там Германия, объединявшаяся Пруссией и Бисмарком. И Австрия была совершенно иным проектом. Там была Австрия, значит, Вена была германоязычная, Венгрия, Австро-Венгрия была венгерскоязычная, сербы и хорваты, входившие тоже в знать имперскую, и оставаясь при этом сербами и хорватами, были славянами, ну и так далее, и тому подобные вещи. Поэтому Я думаю, что надо каждому человеку быть право, предоставить право ощущать себя тем, кем он является. Моя претензия к Украине и к украинскому государству была не в том, что они там неправильные русские, а в том, что они не использовали шанс. Если бы они сделали два языка, украинский и русский, то это было бы самое сильное демократическое государство на постсоветском пространстве. Но они пошли по пути убогого национализма украинского, точно такого же, понимаете, какой я наблюдаю здесь иногда в Москве по отношению к ним, точно так же они вели себя по отношению к русским. Я помню, это прекрасно. Я бывал там в 2004 году, 2005 году и так далее. И в последующие годы я прекрасно знаю многих представителей украинской элиты, в том числе из окружения Ющенко. Я их спрашивал, зачем вы это делаете? Слушайте, вы хотя бы введите вот второй язык русский. Ладно, у вас будет государственная украинская там мова, да? Но вот сделайте административный, вот федерация и как бы русский язык. И вы будете сильным государством. Нет, им надо было позарез вот навязать свое вот это вот украиноязычное видение. В итоге война – это, как правило, результат желания двух сторон вести войну. И вот мы видим то, что видим, то, что происходит. Я не знаю, чем закончится этот процесс на несчастной Украине или в несчастной Украине, которую мне ужасно жалко, если честно, потому что народ-то сам по себе хороший, но процесс, в общем, мучительный, гибельный, и выхода из него я не вижу пока.
Переходим к следующей теме. Игорь Евгеньевич Малашенко уже, как доказано испанской полицией, покончил жизнь самоубийством. Это бывший гендиректор телекомпании НТВ. Максим Леонардович, а вы были знакомы с ним?
Да, я был знакомым с Игорем Малашенко. Мы встречались последний раз в ходе выборов.
Он был главой штаба Ксении Собчак.
Прошлого года, да, он подменял Ксению на некоторых дискуссиях. Это был очень умный и тонкий человек, очень интеллигентный, по-настоящему глубокий такой человек. Да, можно было с ним о чем-то спорить, о каких-то нюансах политики, о взглядах разных. Он был, конечно, полностью корнями происходил из советской элиты. Его отец, по-моему, был генерал-лейтенант, силовик известный советский. Только я не помню, он в КГБ, по-моему, был его отец Малашенко, генерал-лейтенант Малашенко. Сам он работал тоже в советских органах, в институте, по-моему, США и Канады работал. Закончив философский факультет МГУ, написал диссертацию по политическим взглядам Данте и прекрасно ориентировался в культуре самого высочайшего толка. Ну а почему человек кончает жизнь самоубийством? От тоски, от отчаяния, от невидения смысла продолжать эту жизнь и от неверия в Бога, в конце концов. Человек верующий...
Был неверующим.
Я не знаю, я с ним не говорил на эту тему никогда, но верующий человек с самоубийством не покончит, если его не преследуют какие-нибудь страшные боли, которые бывают, допустим, при онкологических заболеваниях. Поэтому как бы тяжело жизнь не загоняла нас в какую угодно тупик, если нет какой-то страшной невыносимой боли или отчаяния такого рода, когда вот тебе, допустим, если ты себя не убьешь, ты можешь там выдать своих товарищей, например, да, то кончать жизнь самоубийством, мне кажется, это непростительная слабость. Хотя я и не сужу, у каждого человека своя жизнь, своя смерть, и никто не знает, никто не может умереть за другого человека или почувствовать смерть другого человека. Но Малашенко политически был мне абсолютным противником, но чисто по-человечески это был человек, с которым было очень интересно и приятно разговаривать. Это был очень умный человек, настоящий русский интеллигент, либерал, и это огромная потеря, я считаю, для всех, поскольку я выступаю за Россию будущего, в которой люди разных взглядов, разных позиций смогут нормально, не вызвериваясь друг на друга, не бросаясь там в глотки, или как мы тут с Николаем Калычем в этой студии пэнти рукаем махать, а обсуждать любые темы, любые проблемы. Да? Вот об этом мечтал Герцен, и я в каком-то смысле Малашенко могу сравнить, наверное, с Герценом, только что Герцен был бедный, а Малашенко был богатый достаточно. Хотя Герцен, ну, в начале своей жизни тоже был богатый, когда у него Николай не отобрал все. Но вот Герцен, он писал, смотрите, об Аксакове, о Хомякове, о своих противниках, славянофилах, с уважением и симпатией в былом и думе. Поэтому для меня Малашенко остается вот образом русского либерала в высочайшей категории.
Вот я сейчас читаю Facebook Бажены Рынской.
Я даже не хочу это сейчас. Но вот это я не хочу комментировать.
Она вот как раз нет, по поводу богатства она пишет, что
я Игорь не хочу,
страдал,
пожалуйста,
что у него нет работы.
Ром, у меня тоже нет работы.
Давайте тогда послушаем
воспоминания. Страдал, что нет работы, не в этом дело, не в этом дело. Такой человек не умирает от того, что у него нет работы. Такой человек умирает от тоски. От тоски кончает самоубийством. Понимаете, как сказал Данте, земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Но Данте дальше Вергилия выводит через ад, да, к образу Беатричи. Угу. А у Игоря не оказалось Вергилия, который помог ему пройти через этот сумрачный лес человеческого ощущения загнанности в тупик. Мало ли кто, людей бросали в лагеря, пеша работы. Вот это Бажена, это точно не эксперт у меня по людям. Люди бросали Варлам Шаламов 25... Да какая разница,
Максим, кто она? Мы продолжим.
25 лет просидел в лагерях и ничего с собой не кончал.
Исключение из правил. Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Исключение из правил.
Продолжаем эфир. У микрофона Максим Шевченко, я Роман Голованов. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Испанская полиция подтвердила, что Игорь Малашенко покончил с собой. Вот эта новость пришла в 16.22, и мы обсуждаем и вспоминаем, кем был Игорь Малашенко. Вот давайте
очень
послушаем.
Ярким человеком.
А давайте послушаем воспоминания Владимира Познера, телеведущий, который обещается прийти к нам в следующий вторник.
Он был одним из создателей НТВ. Этим было все сказано. Того самого НТВ, который разогнали. Вот и все. И он, конечно, останется в истории российского телевидения, в отличие от тех, которые его разогнали.
И мнение Алексея Венедиктова, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы».
Он позвонил мне. Мы с ним общались редко, надо признаться. У нас не было уже общих интересов. Он позвонил мне, попросил там одну штуку для Бажена. Я это выполнил. Естественно, как я выполнял все, что он просил, всегда. Потому что я во многом ему обязан был. Он меня учил политическим технологиям. И вот 20 января. Считай, меньше месяца надо.
Я думаю, на этом мы поставим многоточие в этой теме. Перейдем к следующей. Актер Алексей Серебряков вызвал шум в соцсетях. Свои лекции в Лондонской школе экономики он рассказал о том, что Россия развязывала много войн и почему россияне демонстрируют псевдопатриотизм. Но чтобы не быть голословным, давайте прям послушаем запись выступления Алексея Серебрякова.
За последние 20 лет было несколько войн, созданных, собственно говоря, российским правительством, российской властью. Я имею в виду Грузию, Чечню, я имею в виду Украину, я имею в виду Сирию, я имею в виду в том числе Центральноафриканские республики. Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, мы должны демонстрировать псевдопатриотизм, и поэтому мы должны пересматривать историю и говорить о том, что где бы мы ни воевали, это все было правильно. Конечно, это абсолютно искривленное представление о мире. Оно соседствует с тем, что люди, которые эту картину мира себе представляют, являются родителями тех детей, которые здесь учатся. В Лондоне, в Париже, в Испании и так далее.
Максим
Иванович. Я только не понял, в каких центральноафриканских республиках Россия развязала войны?
Я
правильно услышал? Можно вот этот момент повторить еще раз, вот этот вот пассажик?
А в Лондоне, Париже, Испании.
Нет,
но это нам придется все заново.
Центральноафриканские республики какие-то.
Ну, если давайте мы
сбросим
на то, что мы неверно услышали.
Лет, знаете, комментировать актера по такой теме, по теме политологии, это просто, как говорится, заниматься переливанием из пустой в порожнее. Я с уважением отношусь ко многим актерам, но в основном это люди, которые так или иначе одевают маски и играют роли. Сейчас Серебряков, мне кажется, мало понимает, что он говорит. С чем ты можешь согласиться, с чем нельзя согласиться? Чечня – это вообще-то была территория Российской Федерации, поэтому какая Россия? Давайте называть вещи своими именами. Ельцинский Кремль спровоцировал Чеченскую войну в 1994 году. Ельцин. Пусть Серебряков назовет конкретно ответственного за трагедию 1994 года, за развязывание войны этой страшной. Какая была...
Да, Центральноафриканские республики. Я
имею ввиду, просто бред какой-то. Центральноафриканские республики. Ну что мы обсуждаем человека, который сам не понимает, что он говорит, которому роль, очевидно, не дали как следует, и он просто импровизирует по ходу дела. В каких Центральноафриканских республиках Россия развязала войну? Ровно после этого просто нет смысла это обсуждать, критиковать или соглашаться с этим.
Ну и тем более вот на сайте КП.ру вышло уже объяснение Серебрякова. Клянусь, я не имею понятия, кто и зачем выдернул отдельные фразы из интервью, которые я дал три месяца назад студентам.
Мы же не монтировали, это же не монтировали.
Нет, это не монтаж. Студенты блондинской школы, эти оказались...
Я-то считаю, что человек может говорить все, что угодно. Все, что угодно человек может говорить. Серебряков хороший актер, но Серебряков ничтожный лектор. Понимаете, и ничтожный политолог. Но актер он прекрасный, пусть он будет актером, пусть каждый будет актером. Mm-hmm. Какой смысл нам слушать лекции там Вахтангова по международной политике или лекции Станиславского о международном положении, понимаете? Мне кажется, что и Вахтангов, и Станиславский, там, и Щукин, и Серебряков хороши в своем ремесле, где они там поражают наши души, наши сердца, там умирая, там, как там у Шекспира, что он Гекубе, что ему, да, что ему Гекуба. Вот это их место. А быть Гамлетами, мстить за погибших, понимать политику – это не актерское. Их дело в ситуации мышеловки по заданию принца Гамлета изобразить то, что им расскажут. Вот Серебряков изображает, только я не знаю, кто его загнал в эту мышеловку.
Но было еще одно высказывание Серебрякова в интервью Юрию Дудю. Давайте также его послушаем, потому что это уже не первый
раз. Не хочу осудить Серебрякова, Ром. Ну дай актеру быть актером. Ну дай ему быть...
Смотрите, национальная идея является сила, наглость и хамство.
Ну, у Серебрякова так, очевидно. Национальная идея является силой наглой. Вот, понимаете, нация – это же много людей. У каких-то, для каких-то... Да, я знаю, в России немало людей, для которых сила, наглость и хамство является жизненным кредо. Но я также знаю людей, для которых смирение, доброта и дружба является жизненным кредо. Я там знаю людей, в том числе военных, которые достаточно скромны, которые протягивают руку помощи. Знаю штатских, разные люди. Я вообще против того, чтобы обобщать. Нет обобщений, нет вообще русских, нет вообще украинцев, нет вообще евреев, нет вообще никакой национальной идеи. Есть ты, к которому обращается там Христос или Мухаммад,
или кто-то
еще.
Христос может прийти, как любой человек, как и еврей,
конечно,
как
к тебе. Да какая разница, это фантазии,
русский.
Поймите вы. Мы живем и умираем в одиночку. И только Господь нас видит или слышит. Если вы верующие, то можно так. Если нет, то считайте, что категорический императив в вас живет. Вот это главное. Главное человеком быть. А кто ты там? И прятаться за национальной идеей или других упихивать в национальную идею. Это все манипуляция. Вот 21 век, после 20 века, 19-го, мы уже заслужили, чтобы наш разум позволял нам не быть объектом и инструментом чужих манипуляций. Мы сами, как говорил Виктор Астафьев в переписке с Натаном Эдельманом, прокомментируем Достоевского. Вот мы и комментируем Достоевского. Вот давайте это и делать. Мы сами своим умом должны жить. Ну, Серебряков такой, у него такое мнение. Ну, пусть у него будет такое мнение. Он видит... Я вообще не знаю. На мой взгляд, в России вообще нет никакой национальной идеи. Есть только нахрапистый капитал, вороватое чиновничество, силовики, которые крышуют и тех, и других. И просто как бы вот национальная идея, я у Серебрякова как бы сокращу его роль немножко, да, подохнет и сегодня, а я завтра, говорит нам правящая как бы комарилья. Вот это их национальная идея. Но моя ли это национальная идея, Ром, твоя ли это национальная идея? Ты что, так относишься к миру? Поэтому как, нет никакого «мы». Слава богу, что его нету. Слава богу, что у нас есть другое понимание, чем у тех, кто может обворовывать вдов, сирот, там, забирать из казны, из бюджета, переводить деньги своим детишкам на Каймановы острова или в Испанию, куда-то еще, как говорил Серебряков. Вот и все. Нам говорят, крыть вам нечем Серебряков. Да не хотим мы крыть Серебрякова. Понимаете, кроют, сука, бели. Что нам крыть Серебрякова? Поэтому не надо нам... Просто не с чем полемизировать. Спрашивают. Да, видеотрансляция с Квачковым будет.
Да, в 20.05, да, будет трансляция с Владимиром, да, Квачковым. У нас интервью совсем скоро.
Путин – это не национальная идея. Это Сурков попытался в своей статье, тут меня просто спрашивают, там, Путин национальный, это Сурков написал, что все ветви власти сходятся в фигуре лидера. Я так не считаю. Путин – это просто там президент, которого с помощью политтехнологий, на мой взгляд, совершенно ошибочно раздули до масштаба, в котором он теряет контроль над ситуацией, теряет управление просто. Если бы Путин вложился в создание по-настоящему демократических институтов, представительств разных слоев общества, это укрепило бы его позиции как президента. А сейчас это какой-то, понимаете, одинокий просто там персонаж, которого создали политтехнологи, и на котором они зарабатывают огромные деньги, который полностью, на мой взгляд, оторван от народа, от страны, судя по его федеральному посланию последний раз. Когда президент говорит о 7 метрах или 5 метрах, вместо говорить там разговора о национальных задачах, это же трагедия на самом деле. Для президента в первую очередь.
Нам дозвонился Алексей. Напоминаю, в студии Максим Шевченко. Я Роман Голованов. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алексей, вы в эфире. Вы по истории с Серебряковым нам, как мне подсказывают, дозвонились. А для вас вот это слова оскорбительны или нет про то, что он сказал актер? И вообще должны мы на это реагировать?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, к счастью, не Алексей, как Серебряков, а просто Андрей.
Андрей, простите, пожалуйста.
Ничего страшного. Вы знаете, я, во-первых, не наделяю актеров каким-то значимостью, социально и прочее.
Вот разумный человек, да.
Просто женщины, жулики, политики нам показывают гораздо более яркие шоу, и они тоже, в общем-то, я поправлю тоже товарища Шевченко, не одевают маски, а надевают маски. У нас в целом люди артистичные, склонны к лжи. Дело не в национальной идее, а есть уклад жизни. Насилие – это одна из составляющих русского уклада жизни, российского уклада жизни, советского уклада жизни. Так было, так есть. Но, а ответственность, конечно, у каждого индивидуальная. Абсолютно я уверен. Вот это вот «мы» – это некое медианное значение. Здесь, конечно, все плохо. Люди не ценят образование, не ценят интеллект, нахрапистость, стяжательство, понты. Ну, вот так вот сейчас. Я могу проследить от советского периода. Проводил исследования, кинолог, к несчастью, дрессировал собак. Значит, и действительно люди изменились в худшую сторону.
Андрей, ну, а вот для вас существует национальная идея?
Вы знаете, надо ее озвучить. У меня своя идея, гармония. Я изучал тоже религии в свое время. Полностью с товарищем Шевченко согласен. Действительно, христианство дает человеку возможность жить счастливо. Стать таким, быть довольным собой и вокруг себя нести какие-то позитивные вещи. И, в общем-то, снизить уровень отрицательности.
Андрей, спасибо вам большое. Напоминаю, я Роман Голованов, в студии Максим Шевченко. Мы никуда не уходим. В 20.05 интервью с Владимиром Квачковым, полковником ГРУ в отставке. Подключайтесь, видеотрансляция будет, трансляция в интернете. Мы продолжим спустя короткую паузу.
Исключение из правил.
Значит, это тебя зовут Гав.
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.